«Час прессы», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хотел бы напомнить, что в эти дни как раз в украинской столице продолжается судебный процесс над Юлией Тимошенко. Сейчас как раз я пришел к нашему офису, видел очередные пикеты сторонников и противников Тимошенко, которые на Крещатике возле здания Печерского суда проходят. И в этом смысле начинаешь сразу думать о том, а что вообще общество, как оно будет реагировать на происходящее, как будет развиваться ситуация. Об этом мы сегодня поговорим в киевской студии «Радио Свобода» с нашими гостями, главным редактором интернет-издания News.ru.ua Ольга Ленина в нашей киевской студии и главным редактором интернет-издания «Параллель медиа» в Луганске Владимиром Лермонтовым. Он у нас на связи. Здравствуйте, господа. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, кстати говоря, мы все время говорим об этом судебном процессе, поэтому я, собственно, хотел говорить с Ольгой не столько о нем, сколько вообще об обществе. Вот насколько вообще такого рода события, как борьба власти и оппозиции, является катализатором общественных процессов? И можно ли рассчитывать на то, что какие-то другие будут факторы для активизации этих процессов? Как вы считаете?
Самого судебного процесса, конечно, мало для того, чтобы быть катализатором. Тем более, что за последние два года, я думаю, общество очень сильно разочаровалось в Тимошенко. Хотя, как показывают социсследования, не знаю, насколько можно доверять социсследованиям, которые делают оппозиция для себя, но то, что я слышала, они сейчас, рейтинг Тимошенко фактически сравнялся якобы с рейтингом Януковича. Может быть, тут больше заслуга в том, что рейтинг Януковича упал катастрофически.
Ну вот в этом-то вся и проблема. Это, кстати, вопрос к Владимиру. В принципе, вот мы же говорим об альтернативах политических. Если мы говорим, что люди разочаровываются на Востоке, но они же никем не очаровываются.
Ну да.
Вот.
Я могу говорить. Алло, Виталий.
Да-да, говорите. Да, мы вас слышим.
Да. Я из Луганска. Луганск – это восточная Украина. И наверняка слушатели знают, что Донбасс, он в основном говорит по-русски и часто думает по-русски. И на самом-то деле были большие очень ожидания на Януковича. Ожидания какого рода? Что он займется социальными вопросами, займется вопросами, скажем так, как жить людям дальше. На самом-то деле ничего этого не произошло. И поэтому абсолютно согласен с вами о том, что это рейтинг Януковича настолько упал. И сейчас я вам скажу честно, откровенно, то, что люди говорят на кухне, на рынках и так далее. Они говорят о том, что к власти пришли жадные, очень жадные люди, если не сказать... Очень жадные люди, которые думают только о себе, и эти люди абсолютно их не интересуют нужды и чаяния народа. Очень много людей, которые разочаровались, и, соответственно, они разочаровавшись в Януковиче, они не нашли кого-то другого. Юлию Тимошенко не будут любить на Донбассе, но, по крайней мере, я слышал такие высказывания от предпринимателей, что эти еще лучше.
Вот очень важный вопрос, это вопрос поиска общественной альтернативы, потому что на протяжении всех этих 20 лет украинской независимости, Ольга, согласитесь, что общество всегда надеялось на какого-то политика, который выведет его из того тупика, в котором страна неизменно оказывается в результате правления предыдущего украинского президента. И вот такие были надежды и на Кучму, и на Ющенко. Теперь такие надежды на Януковича, они как будто бы не оправдались. И вот тут возникает вопрос, а что дальше?
Я бы сказала последовательно. Сначала не оправдались надежды на Ющенко одной части страны, теперь не оправдались надежды на Януковича другой части страны. В результате, вот недавно делали замер социологи Бекешкина, это Киевский институт социологии, по-моему, так он называется. Они отмечают только одно, растет число людей, которые не собираются идти на выборы. Растет катастрофически. То есть никогда в Украине не было такой ситуации, когда около 50% населения говорит, что оно просто не пойдет на выборы. Это говорит о том, что ничего в мозгах людей пока что вот кардинально не поменялось. Они не находят лидера, соответственно, они не знают, что делать. Нельзя сказать, что ничего не происходит, в принципе, потому что, я думаю, все, кто так или иначе занимается активно, там, следит за политикой, занимается общественной деятельностью, верит, что идут какие-то попытки самоорганизации, какие-то попытки создать общественные движения, альтернативные вещи, но нет навыка. Я бы сказала, вот это есть, наконец вылезло то, что мы все-таки еще не отошли далеко от Советского Союза. Нет навыка самоорганизации, нет грамотного навыка самоорганизации, и потому процесс идет гораздо медленнее, чем хотелось бы. Все отмечают, что некая ситуация взрыва уже назрела и начинает перезревать, а общественные структуры не готовы. Вот я бы сказала, так сейчас ситуация выглядит.
Вы согласны с этим выводом, Владимир? Владимир? У нас, по-моему, исчезла связь с Луганском. Ну, вот опять-таки, я надеюсь, что мы сейчас ее наладим. Пока возникает вопрос того, что если общество не готово, то возникает вопрос, кто его будет готовить, когда политическая элита, в общем, не стремится к этой подготовленности общества.
Вероятно, что просто все процессы, которые ожидаются, займут просто гораздо больше времени. Если ожидали, что к выборам 2012 года, которые должны там то ли весной состояться, то ли осенью, тут уже вообще трудно сказать, что здесь может состояться когда, будут готовы какие-то новые силы, что появится какая-то альтернатива, то я думаю, что сейчас об этом говорить рано.
А Владимир, а вы согласны с этим выводом о том, что общественная активность не соответствует возможностям, если угодно, что ожиданиям, да,
людей? Ну, в принципе, да. Но вы знаете, есть такие вот некоторые моменты, которые происходят в обществе, что-то его, как говорится, взрывает. Это общество время от времени такое происходит. Например, у нас в Луганске такой был общественный, скажем так, взрыв, связанный с действиями одного из депутатов правящей партии. Я говорю о ситуации с депутатом городского совета Романом Ландиком. Об этом самоорганизация населения была очень большая. То есть возникла в Фейсбуке возникла группа, которая против, скажем так, самоуправства мажоров и так далее. Это большой резонанс. Кстати, в России был задержан этот человек. Но если бы не вмешательство президента Януковича, то ничего бы этого не было. Ну, вот такие всплески активности бывают.
Ну, это, собственно, и есть то, о чем я говорю.
Такое
что
стихийное накопление.
Да, есть стихийное накопление энергии, но нет никаких сил организованных, постоянных, которые бы могли эту энергию канализировать в политическое движение, либо в новые в избирательные какие-то процессы. Вот, ну, то есть люди протестуют, но при этом не знают, за кого голосовать. Скорее, вот так выглядит ситуация.
И я могу добавить, что на самом-то деле очень многих людей интересует гораздо больше, скажем так, то, что происходит в их реальной жизни. Это, скажем, жара, отдых, отпуск, если на это есть деньги, консервация и так далее, то есть дача. Очень много таких житейских вопросов. Люди далеки от политики, и я думаю, с одной стороны, это прекрасно, с другой стороны, это разочарование в политике. Полное разочарование, усталость и разочарование.
Вот об этом разочаровании мы поговорим дальше с Ольгой Лениной, Владимиром Лермонтовым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Главный редактор интернет-издания News.ru.ua Ольга Лени, Параллель Медиа Владимир Лермонтов в программе «Час прессы», которую сегодня ведет Виталий Портников. Вот разочарование людей от политики. Это, в принципе, ведь, Ольга, на самом деле приводит к апатии, а вовсе не к общественному взрыву. Мы сейчас действительно говорим о том, что люди практически разочарованы, они не видят никакого собственного участия в политической жизни страны. Те, кто видит, это такое меньшинство, активное, но не влиятельное.
Это правда, да. И может процесс даже еще более, драматично, чем кажется, потому что если посмотреть на то, что происходит в обществе, на какие-то такие активные последние возмущения, все это связано с какими-то полукриминальными делами. То есть кто-то кого-то побил, где-то кто-то с кем-то столкнулся на какой-то дороге. Вы понимаете, не просто разочарование, идет какая-то даже, я бы сказала, усиленная люмпинизация, даже не просто население, всего общества. Потому что когда депутаты бьют кого-то, и это становится нормой, то есть это происходит чуть ли не каждые полмесяца, но это говорит не только о том, что общество там в чем-то разочаровалось и куда-то не идет, это говорит о том, что падает какая-то планка общая. И, конечно, в ситуации, когда общество все более люмпинизируется, апеллировать к нему просто становится труднее. Надо понимать, что, конечно, политика всегда популизм, но популизм в обществе, где доминирует средний класс, и популизм в обществе, где доминируют бедные люмпинизированные люди, это две разные вещи, это два разных популизма.
Как вы считаете, Владимир, вот люмпинизация, это вообще то, о чем говорили очень часто, когда регистрировали результаты правления партии регионов на Донбассе? Может быть, вот сейчас эта люмпинизация общества, она просто распространяется на всю страну? Может, это стиль правления такой, социального типа, если угодно?
Да, абсолютно с вами согласен. Но я бы добавил также другое мнение. Дело в том, что, как вы сказали, с люмпинизацией, то есть потерей каких-то ориентиров у людей, происходит, как на мой взгляд, просто падение, скажем так, уровня самой власти. То есть власть становится подозрительной, власть становится боязливой, власть становится трусливой. Более того, как мне кажется, те позитивные ростки, которые были во власти, вообще я в целом имею в виду, они просто-напросто, выстраивая вертикаль, скажем так, партия регионов теряет то, что является сущностью этой вертикали. Она теряет людей. И люди во власти, они начинают бояться. И это, по-моему, это ужасно. Я вот так думаю. Еще хотелось бы привести, мне кажется, относительно общественной активности такой живой пример. На днях мои знакомые, общественники, которые серьезно занимаются проблемой планирования городов, у них такая есть программа о том, что генеральные планы городов должны быть открыты, иметь открытый доступ. Люди должны иметь открытый доступ. Вы знаете, в Луганске был принят такой генеральный план, и несмотря на то, что достигнуто определенного рода соглашения, то есть мнение общественников практически было растоптано. И сейчас эти общественники подали в суд, и суд принял к рассмотрению этот иск, и дальше будут разбирательства. Для чего привел этот пример? На самом деле не все так плохо. И что там происходит? И не только, скажем так, какие-то чрезвычайные события могли бы, скажем так, объединить общество. Общество могло самоорганизоваться. Но опять же, на этом фоне меня просто смешные вот эти заявления, которые звучали, скажем так, еще весной лидерами партии регионов, которые заявляли о том, что общественная активность, да еще, скажем так, с помощью каких-то зарубежных фондов, это чуть ли не преступление. Власть боится общественной активности. И теряя, скажем так, авторитет, теряя свой профессионализм, она уходит в далекий космос. Она все дальше отрывается от нужд и чаяний обычных граждан.
Я, может быть, скажу такую немножко парадоксальную вещь, но, может быть, как раз выход и надежда и содержится в том, чего все опасаются. То есть ослабление интереса к политике, разочарование, апатии. Да, не пойдет на выборы большая часть людей. Возможно, таким образом до участков не дойдет та часть людей, которая голосует бездумно. Может быть, это наоборот поможет сделать политику менее популистской в ее вульгарном смысле. Даст возможность выходить на выборы каким-то силам, которые будут вести себя не так, как бьют и партия регионов, выдвигать не такие лозунги, и тем не менее они будут иметь шанс пройти, потому что их не задавит эта масса серая. Ну, это, конечно, ну, как бы, возможно,
романтический,
романтический такой, взгляд, да, но я просто не вижу другого, вообще другой надежды в стране, кроме на то, что политика уйдет от популизма. Потому что популизм в Украине – это популизм вульгарного и совершенно крайнего вот такого вот люмпенизированной формы. То есть это зло, ну, совершенное зло.
Вот могут ли такие люди у вас появиться, Владимир?
Что-что?
Могут ли такие люди, о которых говорит Ольга, которых не задавит серая масса, у вас появиться, понимаете?
Конечно, могут, но, вы знаете, я боюсь кого-то разочаровать, но я скажу, что всегда найдутся люди, которые будут ходить на выборы, которые будут голосовать. И эти люди, к сожалению, будут очень легко попадать под воздействие. Под воздействие красивых обещаний, под воздействие, скажем так, крупы, раздаваемой гречки и так далее. Это всегда будет. Вопрос, мне кажется, гораздо глубже. Как сделать так, чтобы на выборы ходили люди, которые умеют думать? У нас же люди, к сожалению, перестают думать. Потому что та жвачка телевизионная, которая есть, к примеру, в России, различные эти телесериалы и так далее, вот то же самое сейчас потихоньку начинается у нас. Меньше давать политики, меньше давать, скажем, людям пищу для размышлений, больше шоу, больше игры какой-то. Вот это у нас в телевизоре. А люди очень мало читают у нас прессу. Я говорю сейчас в данном случае о Луганске. Я уверен, что в Киеве совсем другая ситуация. Надеюсь. Мало читают люди газет. Газеты, как правило, провластные. Единственным источником свободы, главка свободы, скажем так, на сегодняшний день, это остается интернет. И я очень рад, что мы с коллегой представляем именно интернет, это очень важно, потому что, скажем так, интернет, как мне кажется, он будет дальше тем катализатором, который подтолкнет людей идти на выборы.
А так ли уж много людей, которые в этом интернете находятся в вашем регионе, Владимир? Это вот вопрос. Кто эти люди? Есть ли там реальные избиратели?
Конечно, есть. Я вам скажу, на самом-то деле, сейчас интернет показывает очень большой рост. И в сравнении, скажем так, в сравнении с прошлым годом, то есть на сегодняшний день в Луганске, в Луганской области, около 300 тысяч активных пользователей. Эта информация доступна, эта статистика открытая, и с каждым разом это все, их количество растет. Ну, давайте еще, скажем так, лет 5-7 назад. Люди имели компьютер, не было интернета. Сейчас у каждого, у которого есть компьютер дома, в обязательном порядке, ну, скажем так, 8 из 10 имеют доступ до интернета. Имея доступ до интернета, они же не все просиживают время в социальных сетях. Наверняка некоторые интересуются политикой, некоторые интересуются новостями. И подчеркну, интернет, он и есть тот катализатор, скажем так, для той свободы, для свободы высказываний, для свободы мнений, а также в дальнейшем приведет к, скажем так, к тому, что люди начнут думать. Я надеюсь на это.
Ну вот насколько можно рассчитывать на интернет влияние в эпоху, когда телевидение все еще играет главную роль для наших избирателей, Ольга? Это большой вопрос для меня, честно говоря.
Ну, только если этих избирателей станет меньше. Вы знаете, все более популярны мысли о том, на самом деле, что, может быть, не всем стоит ходить на выборы. Вот, видимо, да.
Ну, слушайте, это вы же не можете людей отсортировать по тех,
ну,
кто ходит?
Ну, я думаю, они сами, может, отсортируются как-то, потому что если людям неинтересно, если их голос им ни о чем не говорит, и они не имеют никакого представления о его влиянии, то я не думаю, что им есть смысл ходить на выборы. И телевидение, на самом деле, делает все, чтобы их в этом убедить. То есть один из наиболее крупных украинских каналов, например, 1+1, умудрился в выпуске аналитическом за неделю на этой неделе вообще не дать ни одного политического сюжета. В то время, когда идет суд на Тимошенко. Ну, А это и есть то, что, в общем, создает впечатление общей массы людей о том, ну, вот, что происходит в стране.
Но, знаете, с другой стороны, говорят, что именно партии регионов выгодна малая явка избирателей.
Не потому факт. Что... Потому что, да, партия регионов надеется, что таким образом можно будет легче фальсифицировать выборы. И, возможно, в этом они, конечно, правы. Но в партии регионов не смогла предусмотреть ни падение своего рейтинга, ни то, насколько сейчас они завязнут в этих всех попытках реформировать хоть что-нибудь, хоть где-нибудь. Они настолько недальновидны, что в результате, столкнувшись с малой явкой, они могут обнаружить для себя, что не пришли к красив избирателям.
Но это если нельзя выборы фальсифицировать.
Ну, как сказать, все равно фальсифицировать можно, это всегда до какой-то определенной границы. Если на Донбассе придет так, как в последнее время ходит по 50% избирателей, а придет вообще 10%, так я посмотрю на эту фальсификацию.
Вы верите в 10% на Донбассе, Владимир?
Я верю в том, что партия регионов, она, скажем так, потерпит на следующих выборах серьезное поражение. Я могу привести конкретный пример. Вы знаете, где-то с месяц назад сайт Луганского областного совета, в котором сайт Луганского областного совета, областной совет входит 124 депутата, из них более 100 от партии регионов, опубликовал рейтинг. То есть это социологический опрос, который проводили местные социологи наши луганские. Так вот там, значит, партии регионов, покажу этот рейтинг, катастрофическое падение. То есть там, по-моему, около 30% называлось. Вы знаете, сразу журналисты взяли интернет, выставили и ссылку на первоисточник дали. Буквально через несколько часов эта ссылка, эта новость на официальном сайте исчезла. О чем это говорит? В партии регионов, черт понимают, на сегодняшний день есть серьезное падение рейтинга. Поэтому надо народу дать какую-то жвачку, высунуть снова, скажем так, поднять снова проблему о русском языке не получится. Не получится, потому что люди уже сыты, это уже... Говорили, переговорили эту тему, понимаете? Значит, мы будем какую-то новую жвачку.
Вот давайте по новой жвачке во всем этом мы поговорим во второй части нашей программы с главными редакторами интернет-издания News.ru.ua Ольгой Лень и Параллель Медиа Владимиром Лермонтовым. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников. А в 19:07 сегодня, после выпуска новостей, Михаил Соколов ведет, как обычно, время гостей. Он беседует с членом правления Института современного развития, доктором экономических наук Евгением Гатмахером о том, исчерпала ли Россия запас социальной прочности, накопленный в нулевые годы. Это последние исследования экспертов и прогнозы будущего России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Вельский районный суд, где рассматривают ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, приобщил к делу и положительные характеристики на него, представленные адвокатами. Администрация колонии, где Лебедев отбывает наказание, направила накануне в суд негативную характеристику. По всей Норвегии десятки тысяч людей провели ночь, стоя со свечами на улице в память о 76 погибших в результате двойного террористического нападения 22 июля. В совершении взрыва в Осло и вооруженном нападении на молодежный лагерь недалеко от столицы подозревается норвежец Андерс Брейвик. Теплоход «Булгария», поднятый со дна «Волги» после крушения, заведен в док у поселка Куйбышевский Затон. Как сообщили в МЧС, из судна будет откачана вода, после чего продолжится следственное действие. В Щелковском районе Подмосковья задержан полковник Министерства обороны России, подозреваемый в педофилии. Верховный суд... Кандидаты в президенты самопровозглашенной республики Абхазия начинают сегодня предвыборную агитацию. Досрочные выборы пройдут 26 августа. Президент США Барак Обама призвал законодателей достичь компромисса по проблеме задолженности государства. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, за минувшие сутки в столкновениях погибли 22 боевика и двое полицейских. Власти Косово ужесточили пограничный контроль за соблюдением запрета на импорт из Сербии. Всемирная продовольственная программа ООН начинает сегодня срочные поставки продуктов в Сомали, где в связи с засухой голодают миллионы людей. Помощь также будет доставляться в два района на границе Сомали, Эфиопии и Кении. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главные редактора интернет-изданий News.ru ей Ольга Лень и параллель медиа Владимир Лермонтов. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации, по которому вы можете задавать свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Так что звоните, комментируйте, задавайте эти вопросы. А мы продолжим наш диалог вот с какого, собственно, момента. Мы говорили о новых обещаниях в конце программы, да, о новой жвачке. И вот возникает вопрос, а есть ли вообще у политической элиты Украины, это вот начнем с вас, Ольга, потенциал для каких-либо таких новых обещаний, которые могут увлечь избирателей, оно окажется столь же несбыточным, сколь и все предыдущие обещания. Существуют ли такие возможности?
Возможности существуют, но мы пока не уверены в их реализации никакой. Все ведущие силы, о которых мы можем только сказать, там, начиная там, с партии регионов, заканчивая «Свободой», ничего за последний год, не то что нового, но хотя бы сравнительно какого-то там здравого не породили. Поэтому я не жду от них ничего. Я жду все-таки прихода каких-то новых идей откуда-то со стороны, возможно, со стороны общественных движений, каких-то самоорганизованных групп. Это быстрее породит какие-то новые тренды, новые мысли. И, возможно, тогда они перекочуют в большие партии, как всегда это обычно бывает. Большие партии очень активно пользуют все общественные движения для того, чтобы наполнить свои программы чем-то интересным для населения.
А вы как считаете, Владимир, есть ли какой-то потенциал? Вот вы говорили о жвачке, а какой?
Да.
Да, какой именно?
Я так думаю, что на самом-то деле следует говорить о двух вещах. Первая вещь – это жвачка и обещания, которые будут давать всем. И вторая вещь – это новые силы, новые люди, скажем так. Вот, относительно жвачки. Первое и главное, это будет то, что, как мне кажется, это будет выдуман, либо нарисован новый, светлый, чистый образ врага. Я не знаю, кто будет этим врагом. Возможно, на Западе это будет, скажем так, представители старой команды, как и на Востоке. На Юге это могут быть в Крыму какие-то татары, я не знаю кто. То есть это новый чистый светлый образ врага. Это прежде всего. Потом жвачка вторая, скажем так. Это какой-то должен быть новый вкус. Ну, к примеру, там, когда вы же помните ту ситуацию, когда Кучма шел на второй срок, он сказал о том, что Кучма, скажем так, второго срока отличается. Будет говориться о том, что мы, партия регионов, будем отличаться от других.
Так надо же, надо что-то будет сделать, чтобы отличаться, да.
Да-да. Для того, чтобы говорить, надо что-то делать на самом-то деле. Можно делать на гривну, а рассказывать на 100 гривен. Это обычная история. Гораздо интереснее, как мне кажется, эти новые люди. И вот эти новые люди, как мне, я здесь абсолютно согласен, здесь люди новые могут быть именно из общественных движений. Но здесь есть нюансы. Очень много было сил, скажем так, очень много было надежд, связано с налоговым Майданом. Вы все прекрасно помните Майдан, налоговый Майдан в Киеве в прошлом году. Однако приняли новый налоговый кодекс и заглохло на том. То есть, мне кажется, сейчас нужно поднимать эти новые общественные силы. Это могут быть предприниматели, это могут быть сами общественники, которые за что-то, скажем так, воюют. Это могут быть люди, скажем, связанные с какой-то преподавательской деятельностью. То есть люди, которые, имея какой-то авторитет, люди, которые мыслят не категориями вчерашнего дня, а категориями будущего. И это относится к как к партии регионов, так и к их оппонентам, будь это блок Юлии Тимошенко или там «Свобода». То есть они будут привлекать вот этих общественников. О том, что появятся, скажем так, какие-то новые серьезные политические силы, я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что, скажем так, проект «Гибко», он будет существовать. Я не думаю, что, скажем так, что проект Яценюка будет существовать дальше. Хотя по Яценюку здесь не все так однозначно.
Ну, гибко не все так однозначно. Наоборот, социологи сейчас отмечают, что люди, разочаровавшиеся в Януковиче, дрейфуют именно к Тегибко. Но пока их додрейфовало туда очень много, он просто удерживает свой рейтинг последней президентской кампании 12%, да и все тут. Но это не столь существенно. Я вот что хочу сказать, Владимир. Вы говорили о том, что партия регионов, с одной стороны, будет пытаться как-то вот активизировать образ врага, и со второй стороны этот образ врага будет опять строиться на тех же вещах, связанных с русским языком, ну, то есть старые вот эти вещи. И говорили, что вроде как это не пройдет. Вот вы можете мне объяснить свою мысль, почему вы так думаете, что это будет не востребовано? Это так было долго востребовано, и, по крайней мере, все мы видим, что в интернет-общении, в общении людей на улице и так далее, все эти темы все равно вызывают большую агрессию, большую какую-то активность, интерес. Почему бы они не могут быть использованы столь же успешно на этих выборах, как и на всех предыдущих?
Я попытаюсь объяснить. Я буду говорить о том городе, в котором я живу. Я живу в Луганске, это Восточная Украина, это Донбасс. Вы знаете, нам столь долго говорили о русском языке, что на каждых выборах говорили русский язык, русский язык, русский язык. И вот совсем недавно, буквально в текущем году, сессия Луганского областного совета приняла решение о придании русскому языку статуса регионального. Что это значит? Это значит, что... Так они говорят. Теперь можно подавать заявление в суд, к примеру, там на русском языке, обращаться в какие-то государственные органы на русском языке. Так ведь все это было. Скажу вам более того. 90% людей в Луганске, именно в Луганске, говорят на русском языке. Но люди, у нас нормальные люди, адекватные люди. Я надеюсь, возможно, я какой-то оптимист. Но мне кажется, что просто невозможно купить. И для этого будут делать образ врага. Что виновата Юля во всем, Юля и другие. Но вопрос же не в этом. Когда надо что-то делать? Надо начинать что-то работать. Надо начинать строить дороги, ставить лавочки, ставить освещение и так далее. И вот, возвращаясь к этой теме, люди... Те замыслящие люди, которые даже сейчас находятся в партии регионов, будут дистанцироваться от действий, а чаще всего от бездействия партии регионов. И дистанцируясь от партии регионов, они будут идти, к примеру, на выборах в парламент, который будет в следующем году, по мажоритарке. Хотя здесь выборы в парламент, это тоже очень актуальная тема. Я думаю, что этот начинающийся новый политический сезон, он принесет нам много и очень много открытий, мне так кажется.
Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Здравствуйте, Геннадий Сергеевич.
Здравствуйте, Виталий и ваши гости. Вот, Виталий, нам в России говорят, что мы очень инертный народ. Но это не так. Вот я вам расскажу, с вашего позволения, что произошло месяц тому назад. У нас в районе закрыли детское отделение, переселили детей с мужиками рядом. Ну, вполне естественно, народ восстал против этого, приехала комиссия, и договорились до того, что встает один дедушка моего возраста и сказал: «Мы вам устроим революцию». Власть у нас в России очень напугана, поэтому хочет сейчас переехать, слинять из Москвы в особый свой город, окружить его в три ряда танками и руководить. Но это у них не пройдет. У нас быстрее получится, чем на Украине. На Украине теплее, а мы все мерзнем. Спасибо вам, Виталий.
Поэтому понятен ваш комментарий. Но видите, он касается как раз, вот я бы сказал, стереотипов, так сказать, восприятия Украины в России, России в Украине. совершенно естественно, как видите.
Да.
Но знаете, меня что, кстати говоря, очень удивило, если вот говорить о каких-то тенденциях восприятия реальности, вот эта вот история с делом Бревика в Норвегии, да, вот с этим расстрелом людей. Это, кстати, вопрос к вам как к журналистам, потому что он тоже связан с общественным реагированием. Я вот заметил, что, допустим, европейские средства массовой информации, они в основном, когда говорят о этой истории страшной в Норвегии, они анализируют меры безопасности. Почему вообще оказался такой человек, почему за ним никто не наблюдал, как он смог вообще, будучи правым экстремистом, оставаться вне внимания специальных служб, как он проникнул на остров, как он убил такое количество людей. И это такая идет долгая дискуссия. А в украинской прессе, и, кстати, и в российской, идет другая дискуссия о мультикультурализме, о том, что он там написал, о том, что ему нравится Путин, и о том, что Чернобыль, по его мнению, был акцией украинских националистов для разрушения Советского Союза. Ну, это психопатия. Но здесь... В СМИ, на телевидении, я не знаю, видели вы это, читали, слышали, эту психопатию обсуждает всерьез. И меня это очень пугает, понимаете?
А чего пугает? Я не понимаю, почему это не обсуждается в Европе, потому что, в общем-то, это проблема не Украины, уж точно. В Украине нет таких межэтнических противоречий, чтобы вот могли вот такие вот люди вот сейчас возникнуть.
Или да? Человек, нет, так в том-то и дело. Тут возникает просто действительно межэтнические противоречия, приводит к появлению психопата, который стреливает собственных соотечественников.
Уже не... Понимаете, мне кажется, что такие вещи обсуждать вот как раз хорошо, это как, знаете, обсуждение кино. То есть вам приятно обсуждать то, триллер, что... пока вы с ним не столкнулись.
Да, то, что не у вас происходит, да.
Я думаю, может быть, поэтому у нас это так активно обсуждается, потому что, несмотря на все вот эти вещи, связанные с русским языком и все такое, все понимают, что это ну, довольно-таки искусственно привнесенные межэтнические, если можно так сказать, проблемы. Как таковых межэтнических проблем в Украине еще не было, мы с ними не сталкивались. У нас, в общем-то, довольно-таки монолитное общество, монолитное с точки зрения культуры, языка даже, я бы сказала, этноса, расы, религии. При всех нюансах все, ну, здесь доминирует некая христианская какая-то концепция. Здесь нет таких проблем.
И христианско-советская, это, наверное.
Да, христианско-советская, потому что это не совсем христианская, на самом деле, да. Но в Европе, может быть, потому и не обсуждаются эти вопросы, что они просто болезненные. Для нас они не болезненные, мы их можем их спокойно обсуждать, вот и все.
А вы как, Владимир, считаете, в принципе? Может быть, дело не только в этом, может быть, дело в неком социальном моменте, понимаете? Потому что украинское общество, оно гораздо с большим пониманием воспринимает вообще такую парадигму доказывания своих взглядов и такое отношение к чужому, которое мы увидели в Осло. И поэтому здесь не ужасаются, а пытаются понять. В этом может быть проблема, кстати говоря.
Вы знаете, то, что произошло в Норвегии, это просто ужасно. Это действительно нормального человека, у которого есть капля сострадания, капля, скажем так, толерантности. Это ужас. Хотя у меня, честно говоря, есть очень много вопросов по тому, что произошло. Ну, например, непонятно, как можно расстрелять такое количество людей. Я не понимаю этого. Даже чисто технически. Наверняка были какие-то сообщники. Гораздо страшнее другой вопрос. Когда говорят о том, что на Украине все хорошо и все спокойно, я бы не был бы таким категоричным. Я вам скажу, что есть свои проблемы, свои сложности и свои нюансы. Знаете, на сегодняшний день, я не знаю, как в Киеве, наверняка так тоже и в Киеве, очень много сейчас студентов-иностранцев. Причем студентов, скажем, из арабских стран, из стран Африки. И вот отношение к этим людям очень, по крайней мере, в Луганске, очень неоднозначное, особенно среди молодежи. Очень неоднозначное отношение. Я боюсь, что, скажем так, эта искра нехорошая и очень опасная может привести к большому пожару. Очень нестабильная ситуация, как, на мой взгляд, в Крыму. Вот эти все, скажем так, потуги псевдоказаков, начать какой-то раскол, устанавливать крест, это все ужасно. Ситуация непростая в Украине, и надо говорить о национальных проблемах. Но не с точки зрения, как это происходит порой у нас, когда, скажем так, когда приезжают учить толерантности и миру в Луганск такие господа, как Затулин и так далее. Да нет, пожалуйста, разберите, наведите порядок с русскими фашистами. Приструните русских фашистов, а потом уже занимайтесь, скажем так, учите Украину. Хотя, скажем так, радикализм с одной стороны и радикализм с другой стороны я просто не приемлю. И мне, например, все-таки я надеюсь, что украинское общество, оно здоровое. И как больной, постепенно он будет выздоравливать. Это бациллу, скажем так, не национализма, подчеркиваю, а бациллу, скажем так, ненависти, он выдавит из себя. И в этом, как кажется мне, кардинальное отличие нас от россиян. Русские россияне будут гораздо дольше вытравливать из себя эту бациллу ненависти, потому что там все гораздо серьезнее, запущеннее, нежели у нас в стране, в Украине.
Игорь из Краснодара. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, добрый день. Уважаемые гости с Украины, вы себе голову не засоряйте различными анализами. У вас будет все то же самое, что и в России. У вас сейчас на Украине то же самое, что было в России по приходе Путина в нулевые, в начале нулевых. Так что смотрите внимательно, и ваш вентиль под названием Украина потихоньку будут прикручивать. Если произойдут в России изменения, тоже произойдет и у вас. А так ждать нечего, а надежда на интернет маленькая. Через 2-3 года интерес упадет вообще. Социальные сети уже приелись, ну и так далее. Будет лишь справочная информация. Спасибо.
Ну вот можете прокомментировать.
Ну это опять же, вот знаете, мне всегда очень смешно слушать про то, что Украина повторяет какие-то путь России. Да Украина давно, где-то лет 10 назад совершенно пошла, совершенно другой тренд. И сравнивать это то же самое, что говорить, вы знаете, Германия повторяет путь Англии. Ну, то есть я даже не могу это комментировать, потому что это очень поверхностный. И, ну, как сказать, когда человек не владеет информацией, он строит себе простые схемы, простые мыслительные конструкции, потому что ему уютно в них.
Послушаем. Да, Владимир, вы хотите добавить?
Да, ну, я абсолютно не согласен, потому что действительно так. Людям проще жить. Черное, белое, белое, черное. Украина повторяет Россию, потому что повторяет. Лучше Россия, ну, это глупости. На самом-то деле, слава богу, что Украина не Россия, и что в свое время мы пошли другим путем. Конечно, за последнее время было очень много надежд, но они были потеряны. Это плохо, это ужасно. Но о том, что Украина не Россия, по-моему, даже это очевидные вещи. Вопрос другого плана, другого характера. Меня вот, знаете, интересует, вот почему так происходит, да? Почему, скажем так, американцы живут нормально, хорошо, сытно, уютно. Рядом, буквально рядом, мексиканцы живут абсолютно по-другому. Наркодельцы, безработицы и так далее. К сожалению, то же самое происходит и в Украине. Поляки живут прекрасно, хорошо, нормально развиваются. А мы что, не можем? Что мы хуже? Почему другие могут, а мы не можем? Почему? Вот в чем вопрос. Может быть, действительно, нам надо, что мы хуже других работаем? Нет. Глупее? Нет. А почему мы живем хуже? Мы живем хуже потому, что... И начинается перечень. У каждого перечень будет очень большой и перечень свой. Так вот, когда мы общий знаменатель найдем, мы живем хуже, потому что, и мы видим какую-то общую формулу, что-то мы исправим и начнем жить лучше. Я считаю так.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые господа. У меня два момента. Ну, один такой вот, мы знаем, что Мао Цзэдун, там и многие прочие, там переплывали великие реки своих стран. И вот наш лидер нации, он как-то заявил, Владимир Владимирович Путин, что 1000 километров в день может проплыть. Потом поправился, вроде 1000 метров, но ваш заявляет, что 6 километров может проплыть. Вот сейчас сказали, что, может быть, он переплывет Днепр туда-назад пару раз. И, может быть, это поднимет как бы дух нации. Вот первый вопрос. А второй, у нас все националисты или моновцы, это национал-большевики, находят приют на Украине. И даже тот Тихонов, который убил вашу корреспондентку из Крыма, тоже нашел приют на Украине, его потом выманили. И люди, в общем-то, пропадают. Ну, очень часто к вам такие экстремисты приезжают. Вот говорят, недавно с Харькова через Полтаву на Киев ехал Абу Сиси, этот палестинец, и пропал. Кто-то его там выкрал где-то, не находили ли его. И почему у вас на Украине сейчас так много экстремистов? Спасибо.
Как-то очень много вопросов сразу. Вам придется, Ольга, выбрать что-то. Да.
Ну, я, наверное, все-таки про Януковича, который что-то будет переплывать. Я его планы не знаю. Сколько он плавать умеет, тоже не знаю. Но знаю, ну, да, есть такая шутка. Требование, скорее, шуточное, нежели серьезное к нему, чтобы он чего-то там переплыл. А по поводу экстремистов, вы знаете, я с таким же могу успехом сказать, почему наши все воры находят приют в России. Почему что-то у вас много воров, вы знаете. Это ваши экстремисты. Я не знаю, почему они, где они ищут приют. Если у вас много экстремистов, ну, наверное, думайте о том, что делать с вашими экстремистами, чтобы они не разбегались по всему миру и не отравляли атмосферу в соседних странах.
Хотелось бы вот о чем у вас спросить, Владимир. Вот, в принципе, вы вот рассказали об этом, так сказать, как бы интернет-сопротивлении по поводу бывшего депутата Луганского горсовета Романа Ландека, да, о том, что группу в Фейсбуке создали и так далее. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что история... Да, что городского я сказал, да. Но что история ведь с Ландека, это еще и история борьбы кланов. И люди, которые вот реагируют, вот условно говоря, вот на такие вот ужасные кадры, которые показывают в интернете, они ведь очень часто этой борьбы кланов не видят, да. То есть реальность информации, она остается как бы вне интернета даже.
Да. Здесь проблема в том, что когда я говорил об интернете, на самом-то деле интернет, он стал реальностью. И показанное в интернете, люди действительно... Вот почему же на самом-то деле произошло все с Ландиком? Потому что, несмотря на то, что было там куча других, скажем так, правонарушений мажоров и так далее, зафиксировано это было на видео, и впервые люди увидели это. И увидели это благодаря интернету. Вы знаете, говорил я об интернете, я имел в виду не только, скажем так, интернет-издания, а я имел в виду также блогеров. Потому что мне кажется, что если в России там есть Навальный, то в каждом регионе имеется свой такой Навальный. И вот у нас есть, вот, к примеру, там в Луганске есть очень известный блогер, он именует себя Проктолог, прекрасный человек. И вот он там так песочит эту власть, что просто мало не покажется. Проблема в другом. Кто же его слышит? Так вот, мне кажется, что очень важно, что сейчас мало слышат. Но люди, которые больше интересуются, больше, скажем так, проводят времени в интернете, на блогах, растет, не просто растет их популярность, растет посещаемость, и, следовательно, происходит изменение уже в мозгах. Это очень важно. Но я бы хотел, если это возможно, ответить пару слов сказать относительно... Вопрос о том, почему экстремисты находят приют в Украине, если можно. Можно?
Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
Мне кажется, что на самом-то деле эта проблема преувеличена, и я не думаю, что в Украине находят приют экстремисты российские, но... Первая часть вопроса была гораздо интереснее, гораздо смешнее. Ну, понятное дело, что не будет Янукович переплывать, скажем так, Днепр. Хотя вот эта группа была создана в Фейсбуке по поводу того, чтобы переплывал Янукович Днепр. И из виртуальной реальности, из интернета, это стало достоянием широкой общественности. И именно поэтому интернет так повлиял, что об этом узнали многие, рассказали агентства, знают об этом даже в России. Вот вам влияние интернета.
Да, с этим можно согласиться, но это когда речь идет о каких-то таких вот казусах, да.
Смеяться всегда веселее, да, и интереснее, чем что-то делать.
Потому что мы прекрасно понимаем, что вообще вся эта история с заплывами и Днепром, это такая внеполитическая история, которая не имеет никакого отношения к реальным действиям власти. Непонятно, по каким причинам вообще было решено создать такой образ Януковича, похожий на образ Путина. Потому что Путин же тоже действительно все время где-то плавает, фотографируется с оголенным торсом, он такой мачо. Ну, Янукович вряд ли может себе позволить такой образ, но тем не менее он работает над этим, да? Хотя бы вербально.
Ну, пытается, он, по крайней мере, создает себе образ, ну, такого действительно очень как бы любителя спорта, любителя автомобиля. Вы смотрите, что проходит у нас под это называется, ну, да, поддержки президента Украины в основном автогонки в стране проходят.
Ну, потому что сын Януковича увлекается автогонками.
Потому что ничего президента и его семью не интересует.
Ну, слушайте, это вот такая история совершенно понятная. И опять-таки, нет, конечно, когда мы говорим о влиянии интернета, с этим трудно не согласиться, потому что понятно, что интернет издания, мы, собственно, поэтому с вами и разговариваем, да, отчасти в этой студии, они так или иначе объединяют активную часть общества, они объединяют тех людей, которые хотят больше знать, больше понимать и больше видеть с точки зрения объективной реальности, которая в этой стране происходит. Это, кстати, и России касается. Но, опять-таки, на российском примере, это тоже очень важный момент, который, мне кажется, нужно отметить уже в завершении нашей программы. Мы знаем, что могут существовать интернет-издания с достаточно свободным взглядом на мир, причем не только в Москве, но и в российских регионах. Мы в каждом регионе практически можем найти издание, которое более или менее точно регистрирует состояние дел там, которое пишет достаточно серьезно о губернаторе, там, о кланах и так далее, и так далее. А вот на политическую реальность это быстрого влияния не оказывает. Это такой долгий процесс, который иногда заставляет людей уходить вообще во внутреннюю эмиграцию. Вот интернет становится такой разновидностью советской внутренней эмиграции, да, что очень печально, потому что в результате в этой внутренней эмиграции оказывается активная часть общества. И нам с вами, вообще, как журналистам, мне кажется, это вот может быть такой же крест программы, очень важно сделать так, чтобы слушатели нашего радио, у нас и интернет-сайт, который, так сказать, играет уже важную роль в нашей деятельности, и читатели ваших интернет-изданий, они не ушли во внутреннюю эмиграцию, а были активными участниками общественных процессов. Я, собственно, к этим призывам хочу завершить нашу сегодняшнюю программу. Напомню, что ее гостями были главные редактора интернет-издания Ньюс.ру, ей Ольга Лень и Параллель Медиа Владимир Лермонтов. Спасибо, господа, что были с нами в этой программе, которую провел Виталий Портликов. Всего хорошего. В 4 часов после новостей повтор программы «Американский час». Его ведущий Александр Гелис предлагает вам следующие темы. Картинки с выставки, экзотический выпуск «Мир глазами балийского художника», «Селлинджер до и после смерти», беседа с Владимиром Гандельсманом и «Жизнь без телевидения». Это беседа с Андреем Загдалским.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
УДО Платона Лебедева. Прямая трансляция из зала суда.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свободы Кирилл Кобрин о смерти певицы Эми Уайнхаус.
Право автора.
Людмила Телень об отце Евгении Хасис.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.